Глава 16. Шпион. Линьер, войдя, бросил сперва холодный и недоверчивый взгляд на Домашареса и, поклонившись Браглону, остался неподвижным и молчаливым, выжидая, чтобы они сами начали его расспрашивать.
«Очень рад, что вижу вас, господин Линьер», — сказал Браглон. «Можете свободно говорить в присутствии господина великого инквизитора Франции». «О! Конечно!» — вскричал с живостью Линьер. «И если бы я только знал, что присутствую при знаменитом Демошаресе, поверьте, ваше превосходительство, я не стал бы мешкать!»
«Хорошо», — сказал, вскинув голову с одобрительным видом Муши, очевидно, польщенный обхождением шпиона.
«Ну же, говорите, господин Линьер, говорите скорее», — сказал начальник полиции. «Но», — начал Линьер, — «господину инквизитору, может быть, не совсем известно, что происходило на предпоследнем совещании протестантов в Ферте».
«В самом деле, мне это не совсем хорошо известно», — сказал Домашарес.
«Итак, если мне будет позволено», — прибавил Линьер, — «я в нескольких словах расскажу о предыдущих событиях и потом уже перейду к отчету о важных событиях последнего времени. Так будет яснее и понятнее».
Тут Браглон сделал одобрительный знак Линьеру. Обстоятельность шпиона льстила его гордости, выказывая перед великим инквизитором высокие способности и даже редкое красноречие в его агентах. Демошарес со своей стороны также был удивлен и обрадован, как искусный знаток, вдруг встречающий инструмент совершеннее тех, какие он употреблял до сих пор. Линьер, подстрекаемый такой высокой милостью, хотел показаться достойным ее и был в самом деле превосходен.
«Первое сборище в Ферте не было важным», — сказал он. «Говорились и делались вещи довольно пустые, и я сколько не предлагал учредить во Франции конституцию швейцарских кантонов, эхо мне были одни ругательства. Остановились предварительно на том, чтобы подать королю просьбу о прекращении гонений против протестантов, об отставке гизов, о министерстве из принцев крови и о немедленном созыве генеральных штатов. Простая просьба. Какой тут результат? Однако всех переписали и организовали. Это уже поважнее. Потом речь зашла о выборе руководителей. Относительно второстепенных начальников округов еще не встречалось никаких затруднений. Зато выбор главного предводителя, главы заговора, задал им работы. Адмирал Колиньи и принц де Конде, каждый через своих представителей, отказались от опасной чести, которую вздумали было им оказать. Лучше бы, было сказано от их имени, избрать на это звание гугенота из несколько низшей среды. Славный предлог для глупцов. Они успокоились и после долгих споров выбрали, наконец, Готфруа Барри, сеньора Ларенуди.
«Ларенуди», — повторил Демошарес. «Да, это в самом деле один из самых жарких коноводов у этих безбожников. Я его знаю как человека энергичного и убежденного».
«Вы его скоро узнаете как Кателину», — сказал Линьер.
«О», — возразил начальник полиции, — «мне кажется, вы о нем слишком уж высокого мнения».
«Сами увидите», — начал опять шпион. «Сами увидите, слишком ли я высокого мнения о нем. Приступаю теперь к нашей второй сходке, бывшей в Нанте 5 февраля».
Вскричали одновременно Демошарес и Браглон, и оба подвинулись к Линьеру с жадным любопытством.
«Дело в том, что там, — сказал Линьер с важным видом, — не ограничились одними речами. Послушайте. Но сообщать ли мне вам длинные подробности и доказательства, или прямо перейти к результатам?» — прибавил Линьер, как будто хотел как можно дольше обладать этими двумя душами.
«Событий! Событий!» — вскричал начальник полиции нетерпеливо.
«Вот они, и вы содрогнетесь. После нескольких предварительных малоинтересных речей Ларенуди начал говорить, и вот что в сущности сказал он. В прошлом году, когда шотландская королева намеревалась судить священников в Штирлинге, все их прихожане решились последовать за ними в этот город. Я предлагаю точно таким же образом начать нам во Франции. Пусть целые толпы протестантов отправятся в Блуа, где находится теперь король, и явятся там без всякого оружия, чтобы вручить ему просьбу, в которой надо умолять об уничтожении указов о гонениях и о дозволении реформаторам свободного вероисповедания. А так как их ночные и тайные сборища были оклеветаны, то позволить им собираться в храмах на виду правительства».
«Да это старая песня», — прервал его Домашарес с видом обманутого ожидания. «Мирные, почтительные представления, которые ни к чему не ведут. Просьбы, протесты, мольбы.
Так вот эти страшные новости, о которых вы нас извещали, Линьер.
«Подождите, подождите», — сказал Линьер. «Можете себе представить, что и я, подобно вам, проголосовал за невинное предложение Ларенуди? К чему вели и к чему поведут такие пустые попытки?» Остальные протестанты также возражали. Тогда Ларенуди открыл всю глубину своей мысли и сообщил смелый проект, который трудно было предположить в человеке столь спокойном с виду.
«Посмотрим, что за смелый проект», — сказал де Мошаре с видом человека, решившегося не удивляться по пустякам.
«Да, стоит того, чтобы его расстроить», — возразил Линьер. «Между тем, как внимание будет отвлечено этой толпой робких просителей, которые соберутся безоружные умоляющие, 500 всадников и 1000 пеших, понимаете, господа, 1500 человек, выбранных из дворян самых решительных и самых преданных реформе и принцам, соединятся из разных провинций под руководством 30 предводителей, тихо различными дорогами прокрадутся в Блуа, мирно или силой проникнут в город, я говорю мирно или силой, похитят короля, королеву-мать и гизов и вручат правление принцам крови, предоставляя впоследствии генеральным штатам решить, какую лучше установить форму правления». «Вот заговор, господа! Что вы теперь скажете? Детская ли это шутка? Можно ли оставить ее без внимания? Гожусь ли я к чему-нибудь, наконец, и могу ли как-нибудь быть полезным?»
Он замолк, торжествуя. Великий инквизитор и начальник полиции поглядывали друг на друга изумленные и крайне озабоченные. Наступила довольно долгая пауза, наполненная для них всякого рода размышлениями.
«Клянусь!» «Это удивительно, признаюсь», — вскричал, наконец, де Мошаррес.
«Скажите, ужасно», — заметил Браглон.
«Должно принять меры. Принять меры», —
продолжал великий инквизитор, вскинув голову с самоуверенным видом.
Сказал Браглон, — «нам известны только планы Ларенуди. Но легко угадать, что дело пойдет иначе, что гизы будут защищаться, что они скорее дадут изрубить себя на куски».
«Но ведь мы предупреждены», — заметил де Мошаррес. «Все, что эти жалкие безбожники затеяли против нас, должно обратиться против них самих, и они должны попасться в свою же западню. Бьюсь об заклад, что господин кардинал будет восхищен, и он дорого бы дал за такой случай покончить разом со своими врагами».
«Дай бог, чтобы он до конца восхищался», — заметил Браглон. И, обращаясь к Линьеру, ставшему человеком нужным, человеком важным, он сказал ему: «Что касается вас, маркиз...» Линьер был в самом деле маркизом. «Что касается вас, то вы оказали очень важную услугу. Вы будете достойным образом награждены. Будьте покойны».
«Да уж, правда», — сказал де Мошаррес. «Вас стоит похвалить, маркиз. Вы имеете полное право на мое уважение». «Вас также, господин Браглон, позвольте от всего сердца похвалить за удачный выбор. Ах, господин Линьер имеет право на мое глубочайшее уважение».
«Слова ваши служат для меня дорогой наградой за все, что я мог сделать», — сказал Линьер, скромно поклонившись. «Вы уже знаете, господин Линьер, что мы не неблагодарны», — продолжал начальник полиции. «Но ведь вы еще не все сказали. Назначено ли время, сборное место?»
«Они должны соединиться в окрестностях Блуа 15 марта», — отвечал Линьер.
«15 марта? Каково?» — сказал Браглон. «У нас и 20 дней не остается. А господин кардинал Лотарингский теперь в Блуа. В продолжении 2 дней нужно его уведомить и принять от него приказание. Какая ответственность?»
«И какой триумф, когда окончим дело», — заметил де Мошаррес.
«Но, любезнейший господин Линьер», — спросил начальник полиции, — «а есть ли у нас имена предводителей?»
«Все записаны», — отвечал Линьер.
«Незаменимый человек», — сказал де Мошаррес удивленно.
Линьер отпорол немного подкладку своего камзола, вынул бумаги, развернул их и громко прочел.
«Список предводителей со значением имен и провинций, в которых они распоряжаются. Кастельно-де-Шалес, Гаскония, Мазер, Биарн, Дюмениль, Перегор, Малье-де-Брезе, Пуату, Лашене, Мен, Сен-Мари, Нормандия, Коквиль, Пикардия, Деферьер-Малиньи, Иль-де-Франс и Шампань, Шатовье, Прованс и прочее». «Вы прочтете и обсудите этот список на досуге», — сказал Линьер, подавая начальнику полиции список. «И заметьте», — прибавил он, — «что в то же время, как все шайки направятся в Блуа, другие предводители в каждой провинции должны быть готовыми подавить всякое движение в пользу гизов».
«Хорошо. Мы их всех накроем будто огромной сетью», — говорил Домашарес, потирая руки. «Как вы упали духом, господин Браглон! После первой минуты изумления объявляю, что для меня было бы крайне неприятно, если бы всего этого не было».
«Но посмотрите, сколько нам остается времени», — сказал начальник полиции. «Право, мой добрый Линьер, ни за что на свете не хотелось бы мне вас упрекать, но с 5 февраля вам бы уже давно можно было предупредить меня».
«А можно ли мне было?» — отвечал Линьер. «Ларенуди надавал мне более 20 поручений, начиная с Нанта до Парижа. Кроме того, что я мог таким образом собрать драгоценные справки, пренебрегать или опаздывать с такими поручениями значило бы возбудить подозрение. Написать вам письмо или прислать нарочного значило бы подвергать опасности наши тайны».
«Справедливо», — сказал Браглон. «Вы опять правы. Итак, полно говорить о том, что сделано, а потолкуем лучше о том, что придется сделать. Вы ничего не сказали нам о принце Конде. Разве его не было с вами в Нанте?»
«Был», — отвечал Линьер. «Но прежде чем на что-нибудь решиться, ему нужно было встретиться с Шодье и английским посланником, и потому он сказал, что для этого поедет вместе с Ларенуди в Париж».
«Так он будет в Париже? Ларенуди будет в Париже?»
«Скажу больше, он уже должен быть в Париже», — отвечал Линьер.
«Где же они остановились?» — с живостью спросил Браглон.
«Вот этого я не знаю. Спрашивал я так мимоходом, где мне найти нашего предводителя, в случае, если бы пришлось сообщить ему что-либо, но мне указали способ непрямого сообщения. Без сомнения, Ларенуди не хочет подвергать опасности принца».
«Надо согласиться, что досаднее этого ничего быть не может», — заметил начальник полиции. «Как бы нам совсем не потерять их следов».
Арпион вошел еще раз в эту минуту своим легким шагом.
«Что это значит, Арпион?» — нетерпеливо сказал Браглон. «Вы видите, черт возьми, что мы занимаемся важными делами?»
«Я и не осмелился бы войти без чего-нибудь не менее важного», — отвечал Арпион.
«Посмотрим, что такое. Говорите скорее и громче, здесь все свои».
«Некто Пьер де Завинель», — начал было Арпион. Браглон, Демашарес и Линьер в один голос прервали Арпиона.
«Пьер де Завинель!»
«Тот адвокат с улицы Мармуа, у которого обычно останавливаются реформаторы в Париже», — сказал Демашарес.
«И на чей дом уже с давних пор смотрю я зорким глазом», — заметил Браглон. «Но хитер мошенник и осторожен, и всегда уворачивается из-под моего надзора. Чего он хочет, Арпион?»
«Говорить сейчас же с вашим превосходительством», — сказал секретарь. «Мне показался он в большом смятении».
«Он ничего не может знать», — живо сказал Линьер. «К тому же», — прибавил он презрительно, — «это честный человек».
«Посмотрим, посмотрим», — возразил инквизитор. Это было его любимое словцо.
«Арпион», — сказал Браглон, — «введите сейчас же ко мне этого человека».
«Сию минуту, ваше превосходительство», — отвечал, выходя, Арпион.
«Извините, любезный маркиз», — продолжал Браглон, обращаясь к Линьеру. «Этот де Завинель вас знает, и ваше неожиданное присутствие может смутить его. К тому же и вы, и я должны скрывать от него, что вы из наших. Так будьте так любезны. Уйдите на время нашего разговора в кабинет Арпиона, там, в конце коридора. Я прикажу вас позвать, как только мы закончим.
Вы же оставайтесь, господин великий инквизитор. Ваше присутствие будет очень полезно в этом случае».
«Хорошо, остаюсь к вашим услугам», — отвечал довольный Домашарес.
«А я удаляюсь», — сказал Линьер. «Но вспомните, что я вам сказал, господин начальник полиции. Немного выпытаете вы из этого де Завинеля. Слабая голова, ум ограниченный, но честный, мало проку от него. Мало проку!»
«Все сделаем как нельзя лучше, но только уходите, уходите, любезный Линьер. Он уже идет».
И точно, Линьер едва успел убежать. Вошел человек, весь бледный, сотрясаемый нервной дрожью, ведомый, или лучше сказать, влекомый Арпионом. Это был адвокат Пьер де Завинель, которого вы видели в первый раз вместе с Линьером на совещании на площади Мобера, и который, если припомнить, имел такой успех своей речью.